Добрый день, у микрофона Максим Путинцев. Продолжается дневной интерактивный канал на радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. У нас сейчас с вами будет дискуссия. Круглый стол, обсуждение, которое я заглавил бы двумя словами. Точка невозврата. Ну и тут вопросительный знак, естественно. Посмотрим, как мы вот к этим двум словам будем относиться по окончании нашего эфира минут примерно через 40. О приговоре оппозиционеру Алексею Навальному и том, что последовало за ним, мы будем говорить сейчас. Попробуем разобраться. Вот мне кажется, тут важно такие какие-то ключевые моменты просто наметить. Почему случилось то, что случилось вчера в Кировском суде, а сегодня неожиданно, ну, для меня, по крайней мере, получило продолжение. Ну и что будет дальше? С Алексеем, протестным движением, оппозицией, общественными инициативами, многие из которых Навальный аккумулировал и запускал. А кто собрался сегодня в нашей студии? С удовольствием сообщаю вам об этом. Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека Свердловской области. Татьяна Георгиевна, добрый день.
Добрый день.
Федор Крашенинников, блогер и политолог. Федор, здравствуй.
Добрый день.
Политолог Сергей Мошкин. Сергей, добрый день.
Здравствуйте,
друзья. И Алексей Беззуб, активист Екатеринбургской Росъямы. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Я призываю наших слушателей принимать активное участие в дискуссии, задавать свои вопросы нашим гостям, может быть, оппонировать, либо соглашаться с тем, о чем они будут говорить. Номер для ваших смс плюс 7-903-7676-91-4. Наш твиттер вызван ЕКБ. Я предлагаю начать со вчерашнего мероприятия вечернего в центре города, которое там кто-то назвал народным сходом, кто-то прогулкой там. Ну, в любом случае, это была история несанкционированная, скажем так, но, тем не менее, все прошло мирно и спокойно. Правильно ли я понимаю, что практически все, кто в этой студии собрался, в том или ином качестве на этом мероприятии побывало? Побывали, соответственно. Федор,
да.
Ты был?
Ну, я был, да.
Алексей был, Татьяна Георгиевна тоже была?
Была.
И только Мошкин прогулял?
Да, я опоздал.
Он опоздал.
Ну, то есть хотел, но не получилось. А для начала спрошу Федора и Алексея, почему пошли? В чем была мотивация? Ну, вот просто, чтобы кто-то из тех, кто, может быть, вчера там был, соответственно, сверился. И кто не был, соответственно, тоже, чтобы понять, вот правильно поступили.
У меня вариантов не было, потому что я, кроме всего прочего, являюсь и членом руководства незарегистрированной партии «Народный альянс», и лично знаком с Алексеем, и, в общем, достаточно близко. И у меня вариантов было три в жизни, на самом деле. Ехать в Москву, ехать в Киров или выйти здесь. Но в процессе консультации вот внутри себя как-то было принято решение. Нет, с Леонидом Волковым и, в общем-то, отчасти, наверное, с Алексеем было принято решение, что не надо устраивать вот этого езды, так сказать, туризма политического, каждый должен выйти там, где он живет. И, в общем, я решил, что зачем у нас прекрасный город, и зачем отсюда куда-то уезжать, когда можно и здесь встретить тех людей, которые, в общем-то, хотели бы об этом поговорить, что, собственно, и произошло. То есть это был новый формат, как мне показалось, очень интересный. То есть это был не митинг, никто не лез на трибуну, не кричал кричалок. А, в общем-то,
но люди, правда, собрались и просто пообщались.
Ну, разве это плохо? То есть я всем
кто
это всем говорил и хочу повторить, что мы дошли до состояния вот из советского анекдота, где на улицах раздавали пустые листы бумаги, а на вопрос, почему ничего не написано, отвечали, а что писать-то, все и так понятно, да? Выйти на трибуну и произносить пошлейшие лозунги в этой ситуации было бы просто неуважение к собравшимся гражданам. Собственно, зачем? Люди между собой поговорили, каждый нашел
зафиксировали,
и это было прекрасно.
Спасибо, Федор. Алексей?
Ну, лично я вышел...
Как тоже тот человек, который с Навальным знаком, и Росъяму тут курирует.
Да, ну, я не мог не выйти. Мне кажется, что Навального посадили именно из вследствие того, той деятельности, которой он занимается, а именно не дает воровать свои и наши, в том числе, налоги.
А это политическая деятельность?
На самом деле, мне кажется, это все-таки гражданская общественная деятельность, которая сейчас уже ушла в политику. Я, в принципе, ну, как бы могу сказать, примерно тем же самым занимаюсь. И мне кажется, здесь надо просто не смолчать. Несмотря на то, что якобы там ГИБДД говорит, что, ой, УВД говорит, что несанкционирована акция, давайте скажем честно. В Конституции написано, можем собираться...
Мирно и без оружия.
Мирно и без оружия, так что собрались, все нормально.
Татьяна Георгиевна, микрофон, пожалуйста, поверните к себе. Вы, я вас там вчера видел, вы разговаривали с представителями правоохранительных органов. Была ли угроза силового воздействия на собравшихся со стороны полиции? Уж вам-то это точно виднее.
Ну, Вы знаете, когда не бывают угрозы, я сижу в своем кабинете и все равно как бы ожидаю каких-то рисков. У меня всегда на ней бывают на какой-либо
акции мои сотрудники. Да. Вот какой она была
здесь
вчера?
Здесь вчера она была достаточно высокой. Во-первых, объективно скажем, акция несанкционированная, говоря языком наших людей, которые считают, что они представители закона. Поэтому, понимая, насколько подавляющее большинство людей туда шло вот интуитивно, вот по собственному желанию, и мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то из них оказался задержанным. Это бы сказалось, наверное, на каком-то нашем свердловском состоянии. Поэтому я решила прийти сама, договорилась, как это бывает по традиции, с представителями как раз полиции, что если вы сочтете, что кого-то надо задержать и что он делает что-то противозаконное, я здесь буду экспертом. Поэтому давайте попробуем, значит, работать, как мы иногда работали с ними, и в подавляющем большинстве, ну, надо сказать, в основном мы, конечно, обходимся без всяких арестов.
Ну и вчера, поэтому, в общем-то, так и получилось.
Да, я хотела бы дать очень хорошую оценку вчерашней акции. Люди приходили с хорошим настроением. Вот Федор сейчас правильно сказал, что у людей было желание, вот не все как бы знали, зачем сюда пришли, поэтому никаких слов лишних не требовалось.
Я Сергею Мошкину сейчас вопрос задам, но поскольку вас там на площади труда вчера не было, тогда вопрос будет такой, вот несколько обобщенный. Как вам кажется, люди вышли почему? Причем не только в Екатеринбурге, да, в многих крупных городах аналогичные акции прошли. Правда, как мне кажется, так много, как у нас, нигде не собралось. Ну, разве что Москва и Питер могут там, понятно.
Да, да.
В Перми было меньше, в Саратове было меньше.
В Самаре вообще акцию сделали разрешенной, что удивительно. Согласовала. Да, да.
Вот так вот.
И пришло немного из-за этого. Ну,
наверное. Так вот, люди вышли, они вчера почему? Из-за сочувствия персонально Навальному в связи с приговором, да, и вот с этим делом, или из-за протеста против некоего абстрактного произвола. Люди разочаровались вот в возможности справедливого суда, скажем так, объективного правосудия.
Хорошо, я понял ваш вопрос. Ну, вначале скажу, важно не то, что был ли я лично там или нет, важно, что я думаю по этому поводу. Огромное количество людей, которые не вышли по той или иной причине, были морально, нравственно солидарны с теми, кто вышли. И дело не в частном случае. Для меня дело Навального – это достаточно частное, пусть громкое, пусть резонансное дело. Но те, кто вышли, те, кто думают так же, как вышедшие, скорее всего, испытывают абсолютное чувство некомфорта проживания. А испытывают чувство некомфорта от того политического режима, который на наших глазах буквально в течение 10-15 лет складывается. И здесь накопилось все. Недоверие к судебной системе, недоверие к избирательной системе, усталость от авторитаризма правителей, усталость и недовольство от репрессивной государственной машины, которая все больше и больше соскальзывается на этот путь. И тем самым вовлекается в эти действия, именно силовые действия. По принципу, есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Это очень соблазнительный путь. И вот, видимо, на таких частных случаях, как дело Навального, это некая реперная точка, когда люди говорят: стоп, может быть, уже хватит. Это и объединяет людей в данном случае.
Я напомню, что реплики и вопросы со стороны слушателей приветствуются. Тут уже кое-что у нас есть. Я зачитывать, наверное, чуть позже все это буду. Пока пишите на +7 903 7676 91 4. Через Твиттер можно делать то же самое на аккаунт «Вызван ЕКБ». У меня вопрос будет нашим уважаемым политологам следующий, Федору и Сергею Крашенинникову и Мошкину, соответственно. Прокурорский протест на взятие под стражу. Вот эта вот сенсация, ну, неожиданность, там, как угодно, вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. В итоге Навального действительно освободили. Все, он снова под подпиской. Я так понимаю, из Кирова он сегодня выезжает в Москву. Дальше будет принимать конкретные решения, участвовать ли в выборах московских, если да, в каком участии, в каком качестве. Как бы вы расценили вот то, что произошло? Это такой вот ответ на массовое выступление? Или логика прокуратуры, или там кого-то, кто, может быть, за ней стоит, она иная. Понятно, что можно только предполагать, мы не знаем.
Нет, я очень кратко, чтобы не занимать эфир. Значит, во-первых, конечно, печально, что происходит с нашим правосудием. Да? То есть мы как раз видим тот печальный процесс, когда микроскопом забивает гвоздь, причем постоянно. То есть было принято когда-то решение посадить, оно долго-долго реализовывалось, и когда оно реализовалось, казалось, не вовремя. И тут, значит, собственно, было принято следующее решение. Как-нибудь посадить, но не так, чтобы сразу, потому что в других раскладах не надо сейчас сажать. И по времени надо понимать, что кировский прокурор вдруг после работы, когда рабочий день в Кирове уже закончился, а в Москве как раз начали собираться люди, в это самое время кировский прокурор, который утром совершенно спокойно, значит, призывал дать людям 6 лет и взять в зале суда, вдруг вернулся на рабочее место и написал протест.
Но официально то, что про в зале суда ничего не было написано, что и стало
предметом
для разговора.
Тем не менее, он и протестовал, допустим, сразу, да, и он, ему потребовалось очевидно окончание рабочего дня и начало сбора людей на Манежной площади в Москве, чтобы он в Кирове вдруг понял, что что-то не то происходит.
Ну, то есть вот эти вещи,
это
они взаимосвязаны.
Управление. Это, конечно, ручное управление этим процессом, причем самое, что может быть для меня приятное, хотя это некрасиво звучит, это то, что мы видим, что за рычаг хватаются разные руки, и разные руки по-разному дергают этот рычаг. Да? То есть была команда посадить, потом, значит, выпустить. То есть мы понимаем, что часть... То есть впервые за все путинские годы мы увидели трещину в монолите. То есть если раньше решения
были разные группы
монолитные,
влияния,
да, и если шла воля, она реализовывалась от и до конца, то теперь мы видим, что разные группы влияния перехватывают рычаг давления, нажимают на него, и это, конечно, очень... Это самое странное, что случилось за последние сутки.
Это странно, это, наверное, удивительная
часть. Да, но я уж не говорю о том, что произошло в Москве. Да, Дума, обклеенная, обсиженная людьми, учитывая, что в мирное время к Думе близко никого не подпускают, то и из-за этого ничего особого не было, это, конечно, очень странно.
Сергею Мошкину тот же самый вопрос. Вот то, что сегодня Навального выпустили, это что, это как?
Я в целом хотел бы поддержать Федора, но при этом дать некие пояснения. Все-таки, когда мы говорим о политическом режиме, вот, о его тренде, выражаясь вот этим модным словом, надо понимать, что у нас за последние годы разрушены практически все институты, которые могли бы остановить безумие власти. Это раз. У нас власть чрезвычайно персонифицирована. Это все уперлось фактически в одну персону. Это ручное управление. У нас нет возможности гражданской активностью, гражданским мнением противостоять власти. Эта картина очень соблазнительная. И в этом смысле, я об этом уже только что сегодня говорил, власть соблазняется на силовые действия. Вот если эта пресловутая вертикаль существует, она может существовать только в командном режиме. Командный режим не предполагает никаких либо тонких нюансов или игр. Команда дана, человек, который находится где-то там внизу этой вертикали, ее начинает слишком дословно исполнять. Но и эта машина дает сбой. Когда вдруг потребовалось поменять концепцию, в частности, в ситуации участия Навального в московских выборах, и он был объективно, хотя бы для той же самой декорации, ну, просто кровно нужен Собянину. Его в этом смысле нельзя было ни в коем случае снимать с выборов. Машина дала сбой. И вот то, что случилось вчера, в начале приговора, потом протест прокуратуры, беспрецедентный по своему характеру, это как раз говорит о том, что машина государственная рыхлая, это раз, что она непоследовательна. И третье, о чем сказал Федор, она неоднородная. Мы сегодня видим, по большому счету, действительно некую борьбу кланов. Есть голуби, есть ястребы. Ястребы говорят, брать всех и без, не глядя на лица и звания. А кто-то говорит, нет, давайте попробуем что-то похитрее. Нет, говорят первые, давайте все-таки брать. И вот вчерашняя ситуация, это как раз пример того вот внутреннего неспокойства, внутренней неуверенности, что же с этим делать. С одной стороны, нужна декорация правосудия, законности и хотя бы элементарно соблюдение, ну, видимости электоральной игры, если мы берем сейчас московские выборы, где Навальный один из главных участников, или все-таки жесткая государственная десница. Вот что сегодня происходит.
Алексей, Татьяна Георгиевна, если хотите, можете что-нибудь добавить у нас вот по поводу вчерашней этой истории. Хорошо, тогда пока пойдем дальше. Я напомню, что вопросы и реплики от аудитории приветствуются. Плюс 7 903 7676 91 4. Твиттер-аккаунт вызван ЕКБ. К вопросам чуть позже я обращусь. Давайте вот про сам вчерашний приговор немножечко, наверное, надо поговорить. Почему он оказался таким, а не иным, скажем так, не более мягким? легким. Как вчера много кто об этом и как написал, там и в соцсетях, и публикаций была масса, и материалов журналистских. Но вот как, например, Сергей Доренко написал в Фейсбуке: «Не вижу рацио». То есть если давать вот действительно реальный срок, ну зачем? А есть объяснение какое-то?
Нет, ну почему? Давайте честно, что пыль была поднята очень большая. То есть уже в ходе процесса было понятно, что возмущение общества громадное, да? Плюс были огромное количество...
То есть возмущение еще увеличить получится? Это нет, раз. Нет, сделать из блогера знамя оппозиции, нет, это два, нет, это
Максим,
рацио?
Нет, Максим, в этом деле вовлечены очень многие люди. Очень многие люди одобряли, поддерживали этот приговор, поддерживали его своим трудом, нет, ну потом очевидно, поддерживали своим трудом, и вдруг им всем сказать: ребята, вы все зря измазались в грязи, мы сейчас отпустим Навального и скажем, что он невиновный.
То есть следственный... Нет, виновный, но срок, ну, не обязательно ведь мог бы,
да,
быть.
Если виновный, то это значит, что ничего не меняется, по сути. Он виновный, то есть это шитое дело белыми нитками шилось зря. Да? То есть он виновный, значит, оно будет дальше оспариваться Навальным. Если уж пыль подняли, то очевидно было принято решение, давайте-ка, раз все равно все и так возмущаются, ну, все равно посадим. Я думаю, что плюс, я думаю, что это иррациональное решение силовиков. И я бы даже сказал немножко конспирологично. Это желание сбить на взлете Собянина как преемника Путина. То есть Путин, очевидно, дал ему возможность: ты давай поднимайся выборами. А друзья-силовики его сбили на взлете и сказали: да кто ты, кого ты победил на выборах?
Ну, понятно.
Федор, проблема Путина в том, что у него по определению не может быть преемников. Ну, вот в чем проблема
как
Путина.
Как все диктаторы, стареющие, он то одного, то другого поднимает, а другая клана...
Хорошо, зафиксировали. Сбить. Идею, да, как мысль, как гипотезу зафиксировали. Татьяна Георгиевна, вот по вот этим пресловутым 5 годам для Навального. Да. Что, откуда,
знаете,
почему?
В отличие от ребят, политологов, хотела бы сказать, что, мне кажется, у Путина есть сейчас хороший выход, чтобы... Потому что и простой народ, так скажем...
Чуть ближе к микрофону, ладно?
Простой народ вот по-разному лучше, да, отнесся к этому, и очень многие недовольны этим решением. У Путина есть как раз хороший выход, и я вчера разговаривала по поводу приговора с силовиком, которого я уважаю, хотя в целом согласна с Сергеем, что, к сожалению, силовики сегодня правят бал и правят даже в какой-то степени властью. Сейчас вынесен приговор достаточно жесткий. Если представить, что он действительно, Навальный, вывел 16 миллионов, то таких предприятий только в Свердловской области на 1 января на сайте нашего арбитражного суда 1004. То есть это преднамеренное банкротство, выведенные активы, с чем я все время борюсь и защищаю человека: дайте нам зарплату. Мне не надо садить никого, мне только дайте зарплату. Вот если сейчас пойдет дальнейший шаг, а мы...
То есть по этой логике, если продолжить,
да,
действовать.
Продержит логику, я в какой-то степени зауважаю эту власть. Да, мы решили, наконец, защитить простого трудящегося, у которого, значит, отобрали кусок хлеба. У нас таких много, еще раз говорю. Мы проанализировали у себя в области всю ситуацию с такими вот судами. Последний, кто был осужден... Ну, назову я эту фамилию, Юрий Репета, 2,5 года лишения свободы. Но я тоже думаю, что там какие-то строительные разборки шли, его убирали тоже как конкурента. В 2010 году последний раз по этому поводу возбуждались уголовные дела. Вот я еще раз попросила статистику. Правда, он там поставлен еще, интересно, 159-я, чтобы показать, что мошенничества-то у нас много. Но здесь именно вывод активов, вывод имущества. Вот за это мы пока у себя совсем не судим. И я здесь сторонник, и я думаю, меня даже сосед мой, который занимается бизнесом, поддержит.
Алексей, потому что, в смысле? Да, а сейчас мы дадим.
Потому что он чистым бизнесом занимается, а очень многие недовольны тем, что кто-то разоряет бизнес, а их не трогают. Кто-то разоряет само имя бизнесмена. Кто-то превращает вот эти наши, то, чего мы добивались, демократические какие-то ценности, в то, что народ готов вернуться не то что к коммунистическому, не знаю, к какому прошлому.
Ну, то есть тут вольно и невольно возникает, да, вот это понятие двойных стандартов.
Поэтому очень бы хотелось, чтобы это были не двойные стандарты, а начало вот этой самой работы по защите имущества. Но, как я тоже иногда говорю, у нас тоже вот идет команда сверху, надо вот глав администрации посадить, наверное, там обязательно это будет сегодня принято так хорошо, и мы их быстро садим. И я иногда говорю нашему Валерию Юрьевичу Задорину: отправь ты этого следователя в обл... как это называется, а в оборонсервис там, который
это
расследует.
Это прокурор областной, правильно?
Нет, это следственный комитет. Да. Отправь туда, там не хватает, по-моему, ваших вот этих людей, потому что по оборонсервису мы видим абсолютно другую картину, ее видят все. И поэтому, если начнется борьба, это какой-то выход. Я понимаю, вы занимаетесь выборами, я занимаюсь простой земной жизнью. Вот в этой земной жизни дел таких вообще нет. Чтобы за разорение какого-то имущества, за то, что люди остались без работы, кто-то был наказан.
А вы-то уверены, что там есть люди, которые остались без работы по вине Навального? Хоть одного такого человека в суд-то привели? Там нет ни одного факта, что у кого-то не дали зарплату и людей... То есть вы ставите Навального в ряд аферистов.
Я не ставлю Навального лично, я не ставлю Навального. Что? Я сказала, вы вот сказали, как политологи, что дальнейшее действие Путина. Говорите... Я вижу Путин, если он показал, что...
А на чем он показал? Двух невинных людей посадили?
Я еще и раз говорю, что моя точка зрения здесь личная, и мы смотрели на это дело внимательно, она не... Нам кажется, что там не доказано. Но если власть пойдет таким путем, это уже...
Ну, понятно. Тут уже вопрос аналогий, которые могут быть чем-то похожи, а чем-то и нет вот на это конкретное дело. У нас до новостей буквально 30 секунд. Леш, поэтому коротко, если можно. Алексей Белов.
Во-первых, давайте честно, никаких Навальных 16 миллионов не крал. Решение он не принимал. То есть он не являлся директором, исполнительным лицом в этой компании. И у него не было просто ни возможности, ни полномочий эти какие-то деньги куда-то мифически увести. Это просто дело, сшитое белыми нитками. И вот то, что реплика, якобы суд решил, он разобрался, и все правильно, но это мы сейчас договоримся до того, что суды в 37-м году сажали там, расстреливали людей, и это правильно, да, якобы суд решил.
Давайте мы сейчас сделаем паузу, у нас новости и реклама. Через 4 минуты примерно продолжим. О деле Навального, о его последствиях мы говорим. И вот, кстати, уже в перспективы, вот вперед куда-то попробуем посмотреть во второй части нашей беседы. Я напомню, что в Эховской студии Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, политологи Федор Крашенинников и Сергей Мошкин, и Алексей Беззуб, предприниматель, активист, Екатеринбургский Росгидромет. Ямы, вопросы и реплики ждем на СМС плюс 7 903 7676 91 4. Скоро продолжим.
Вы любите новости свежими? Вы слушаете «Эхо Москвы».
Продолжается интерактивный дневной канал на радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге о приговоре оппозиционеру Алексею Навальному и том вообще, что будет дальше вокруг этой истории и в целом в политической ситуации, в политической системе нашей страны. Продолжаем говорить. Я напомню, что в гостях в нашей студии Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области, Федор Крашенинников и Сергей Мошкин, политологи, и предприниматель и активист Екатеринбургской Росъямы Алексей Беззуб. Вопросы гостям, а также реплики мы ждем на СМС. СМС плюс 7 903 7676 91 4. Чуть позже вопросы я, естественно, озвучу. Я так понимаю, у Сергея есть тут некая реплика.
Да, в продолжении разговора.
Подытожить то, о чем у нас уже заходила речь.
Если не подытожить, высказать свою позицию. Знаете, я не знаю в деталях обстоятельства дела. А я не могу с уверенностью говорить, брал, не брал деньги. Но я вижу сегодня в обществе тотальное недоверие к решениям суда. И к судебной системе как таковой. Кто-то из авторов на Фейсбуке написал: мы бы приняли решение суда по Навальному, если бы перед этим было справедливое решение по Сердюкову. Кстати, по оборонсервису вы, Татьяна Георгиевна, очень вовремя вспомнили. Если мы находимся в ситуации тотального недоверия к судам как таковым, всякие апелляции к тому, что суд разберется и суд вынесет справедливое решение, оно не имеет никакого основания, такие осуждения. Вот. Именно мне кажется, что людей, помимо прочего, еще и это возмущает. Многие ведь действительно не знают в деталях. На судебном заседании не присутствовали, стенограммы и видеозаписи не видели. Но люди испытывают тотальное недоверие к решениям судов. Если оно существует, то, безусловно, в голове очень соблазнительная и отчасти верная версия, что это политический заказ. У меня лично в голове-то так и укладывается. В данном случае суд – это только инструмент, как возможность убрать человека с политической арены. Вот и все.
Татьяна Мерзлякова.
Вы знаете, я как раз в продолжении уже то, что сказал Сергей, мы общались с только что назначенным председателем областного суда Александром Алексеевичем Дементьевым. Его очень сильно беспокоит, и они очень хорошо понимают, что существует тотальное недоверие судам. И он говорит, как выйти из этой ситуации, как сделать, как повысить градус доверия, как не поддерживать мнение тех, кто действительно несправедлив, как защитить тех судей, а они у нас есть, и поверьте, правда есть, и мы с этим встречаемся, и мне тоже, защищая народ, приходится очень часто встречаться, есть очень справедливые, честные. Как сделать так, чтобы это было? Ну, наверное, одна один из уроков, который мы должны вынести, это действительно тот федеральный уровень, когда, опять же, сравнивая арест одних и не арест других, еще до суда, сравнивая приговоры, мы видим, что вот эта система существует. И если сегодня есть шанс у федерального суда, Верховного нашего суда, как-то изменить этот приговор, и если судья там изменит этот приговор, и судья отменит, скажем, этот приговор, то, наверное, мы посмотрим, что судебная система как-то работает. Я не исключаю,
что... то есть это такой вот тест, лакмусовая бумажка, там все что угодно.
Даже если оно засилит этот приговор, но убедительно нам докажет это, но пока вот, наверное, одна из причин того, что суды действительно должны пользоваться доверием, а нам это необходимо, наша правозащитница основная, которая нам все время говорит, Людмила Михайловна Алексеева, одну только фразу: ну что вы там все за милицию цепляетесь? В Сингапуре нет ни демократии, ни милиции приличной, но есть совершенно сильный и независимый суд. Поэтому Сингапур стал страной, которой стал. Поэтому давайте будем надеяться и будем следить за тем, что будет происходить дальше.
Хотелось бы не только надеяться, но и какие-то усилия в этом направлении предпринимать. И нам, как обществу, и власти, как, в общем-то, того института, той институции, в руках которой основные рычаги находятся. Но вот как это сделать быстро, безболезненно, эффективно?
Я хочу маленькую, уже как пиарчик, так сказать, да, что на самом деле поправить репутацию судов очень просто. Репутация национальных судов – это репутация громких дел. Если мистер Смит может выиграть иск против Соединенных Штатов Америки на миллиарды, то все думают, что да, в этой стране есть справедливый суд. В нашей стране что-нибудь выиграть и государство, человек...
То есть лакмусовая бумажка, да, – это иск человека против, да, государства,
нет,
или госструктуры?
Нет, лакмусовая бумажка – громкие суды. Громкие суды, резонанс, за которыми все следят. Дело Сердюкова, дело Навального и так далее. И когда вот мы на громких делах сыпется все наше правосудие, сотни тысяч честных судей на местах ничего не могут изменить. Это просто вот антипиар.
Ну, то есть это закон...
Я еще раз хочу просто подчеркнуть, да, что вот у нас есть специалист, который защищает социальные права граждан, Виктор Алексеевич Алферов. Он просто пишет иски, не выходит в суд. Мы вообще механизм досудебного регулирования. И вы знаете, мы всегда выигрываем. Не всегда знают, что за этим иском стоит уполномоченный. Мы всегда выигрываем. Другое дело, вот сейчас мы смотрим, чем у меня внутренняя неудовлетворенность, это выселение из жилья, сноса домов. Вот то, что сегодня
можно вам вопрос задам? Вот все-таки, вернувшись вот к этой конкретной истории с Навальным, вот Федор только что сказал, что есть резонансные дела, за которыми по априори более внимательно следят. Все-таки можно ли сказать, что дело Навального, оно действительно особенное, а не рядовое? Я почему спрашиваю? Потому что есть распространенная логика. Я вот сейчас реплику прочитаю, сегодня утром к нам на СМС пришла. Хватит облизывать Навального. Почему вас не волнуют тысячи других неправосудных осужденных граждан? И подпись: «Басманный суд». Замечательно. Ну, то же самое было, когда дело Ходорковского рассматривали. Чего вы у него вцепились? Вы посмотрите, что творится, и вообще закрываете эту тему с Навальным.
Ну, Федор правильно сказал, что репутация суда будет все-таки резонансными делами определяться, хотя есть десятки, сотни и других дел, и в моей практике есть люди, которых я считаю, но это я не имею права комментировать приговоры суда, я считаю, что несправедливо осуждены. Их немного. В моей практике случалось, когда я вижу, что людей пытали, мы это доказываем, садят оперативника, который их применял недозволенные методы, избави бог кому видеть как, а при этом потом Шалинский суд выносит решение, как будто ничего не было. И эти люди сидят сейчас, там мы банду формировали из местных шалинцев. Кому-то мешал, там борьба за лес шла или еще что-то, тоже, кстати, лес. Поэтому как здесь быть? Я думаю одно, что ошибки судебные, они возможны. Но самое главное, чтобы это были ошибки не телефонные, да, не какие-то...
Чтобы не было системы.
Да, потому что любой судья, он тоже человек, и ему достаточно ответственно бывает. В том числе и ошибки...
У нас не так много времени остается. Я бы хотел, чтобы мы как-то вот попытались вперед посмотреть и ответить на какие-то вопросы, вот что будет дальше. Первый вопрос у меня будет в этом контексте Федору Крашенинникову и Сергею Мошкину, как политологам. Что вы думаете относительно продолжения или не продолжения участия Алексея Навального вот в этой московской выборной кампании? Ну, потому что вчера достаточно однозначное было решение, да, после вынесения приговора, все, мы в этом фарсе в таком случае не участвуем, как можно быть кандидатом и нормально работать, сидя в тюрьме, да, в СИЗО, там, неважно где. Навального выпускают, вроде бы положение меняется. Но это не отменяет следующей логики, с ней тоже приходилось сталкиваться. Навальный в таком случае выступит, ну, вот такой своеобразной марионеткой. Значит, легитимизирует тем самым выборы. Вот все будут потом говорить, ну вы хотели честных, чистых? Вот, пожалуйста,
значит,
получите.
Я готов ответить. Значит, на самом деле все решения, которые вчера были озвучены, были приняты заранее, не согласованы. Это была продуманная стратегия, как себя вести в разной ситуации. Значит, угроза снятия Навального с выборов в случае посадки, я думаю, предназначалась тому же самому Собянину, потому что, возможно, был вариант, что пусть мы его посадим, а в бюллетене он останется и вроде как же участвует в выборах, но как бы и не участвует. То есть это было четко поставленное условие. Или у нас есть кандидат на свободе, и только тогда мы участвуем в выборах, потому что это выборы, кандидат ходит, выступает, агитирует и так далее. Потому что кроме живого кандидата нет ничего, никакого актива, надо понимать, ни газет «Вечерняя Москва», ни пяти телеканалов, ничего. Если же кандидат сидит в тюрьме, то это приравнивается к его фактическому. Ну, де-факто это и есть снятие с выборов, потому что если кандидат не может встречаться с избирателем, де-факто с выборов он снят. Тогда фарс прекращается, он официально снимается с выборов, и вся вот эта пропагандистская машина разворачивается на срыв тотальных выборов.
Сейчас Навальный возвращается, зарабатывает на выборах, предположим, свои там 10%.
Почему 10?
Процентов,
почему 10?
И
я,
на этом все заканчивается.
Я сошусь на цифры Константина Сурина.
Он работает на власть.
Еще раз. Путин набрал в Москве 46%. Я не могу понять, из какого места вырастет у Собянина больше 50%. При всей накрутке, при всей работе, при отсутствии конкурентов у Путина, он в Москве набрал 46%. Откуда возьмется у Собянина, у совершенно серого...
А 46 – это что за цифра?
На выборах президента.
Это официальные данные? Мосгорсбирком?
Да, конечно. Откуда возьмется у серого, скучного тюменского чиновника, который там два года сидит, абсолютно без харизмы?
Но сейчас пока социология, мы видели, там хорошо за 50.
По нему еще никто против Собянина не работал ни в Тюмени, нигде. Он никогда не сталкивался с компанией, когда ему прямо спрашивают, почему плитка такая дорогая, почему цветы в Москве такие дорогие и так далее. Кто такая Анастасия Ракова и так далее. Спросят.
Мне кажется, ситуация... После вчерашнего дня, после приговора, она принципиально поменялась. Если до приговора, при любом раскладе, Навальный, конечно же, не рассматривался каким-то фаворитом или потенциальным победителем, и у людей, призывающих прийти на избирательные участки, были разные мотивы, в том числе проголосовать за Навального, разные мотивы, почему это надо, то сейчас ситуация просто-напросто обострилась. Вот сейчас все голоса, которые... будут отданы за Навального, их напрямую можно считать голоса гражданского протеста. И в данном случае у людей 8 сентября в Москве появится возможность воочию, публично, количественно показать, сколько нас. Вот сколько нас будет, это уже как бы вопрос на вскрытие ящиков 8 числа. Но сейчас изменились мотивы для участия в голосовании. Он после приговора Навальный...
То есть вчерашний день в этом смысле он такой вот принципиальный.
Опять же, вот какой-то такой рубиконовый. Смыслы участия в голосовании для простых избирателей, как мне кажется, существенно изменились. После приговора Навальный не стал фаворитом, конечно. Он не стал уж чрезвычайно какой-то жертвой, но контекст другой для и мотивы другие для участия в выборах поменялись после вчерашнего дня.
Я Алексею Безубу хочу вопрос задать. Часто произносится фраза, я не помню, кому изначально она принадлежала, может быть, Кудрину, может быть, Немцову. Они о чем-то подобном говорили. Приговор в Кирове показал, что в России заниматься бизнесом нельзя, так как это опасно. Любая сделка может стать предметом аналогичного разбирательства и посадки. Как бизнесмену вопрос? Это действительно так или это вот некое такое вот преувеличение, метафора?
Так это второе дело Ходорковского показало. И я когда веду бизнес, я четко понимаю, что его могут отобрать. И бизнес почему не может выстреливать в нашей стране очень сильно, потому что придет какой-то дядя в погонах и скажет, а теперь все это мое. Поэтому бизнесмены должны это всегда держать в стороне, в голове и ограничивать свое развитие. Почему вот наши товары, например, не коптируются на западных рынках? Потому что как бы, ну вот мы здесь на этом рынке продаем, и все хорошо. Мы не можем конкурировать с западными компаниями.
Поближе к микрофону.
Я думаю, что здесь как раз-таки надо говорить не про бизнес. Бизнес уже все и так знает, кто хотел уехать, кто не смог остался.
То есть для бизнеса это никакой не сюрприз и ничего.
Я думаю, это должен сюрприз все-таки быть для гражданского общества, для того там в зачаточном состоянии, которое находится сейчас. Решение по делу Навального, болотное дело, это все отголоски тех зимних протестов 2011-2012 годов.
Леш, можно сразу вот в пику, вот Вася смс-ку написал. Большинству жителям страны по барабану судьба Навального. Вот должно стать сюрпризом для тех, людям без разницы. Можно в массе. Секунду, я дочитаю. Есть узкая аудитория «Эхо», немного в Фейсбуке, кто убеждает друг друга, что вся, в кавычках, страна возмущена.
Во-первых, откуда такие данные? Я не понимаю, что социологический опрос исследовал. Почему мы должны, грубо говоря, на основе какой-то там...
Я вчера своими ушами слышал в эфире «Эхо» в Москве опрос жителей. Просто на улицу вышел корреспондент на Новом Арбате, насколько я понимаю, спрашивали, что знают, слышат. Большинство что-то слышали, но это... основная масса ответов вот такие. Это не мое дело абсолютно. У меня другие проблемы. У меня другие проблемы, мне не до Навального.
Можно я все-таки скажу? А да, если вы выйти на улицу и спрашивать людей, а кто возглавляет исполком Единой России? Многие люди ответят на этот вопрос. Или спрашивать, а кто у нас, кто ваш депутат?
Но мы же говорим о том, что это резонансное дело, которое многое меняет.
Оно многое меняет в среде активных людей. Когда мы апеллируем к огромной массе пассивных людей, надо понимать, они пассивны во всем. Им совершенно все равно. Путин, Навальный, Петросян, Горбачев. Вообще наплевать. Они также будут спокойны, равнодушны к этому, к сожалению. Но это правда. И спрашивать этих людей, кто такой Навальный, говорю, спросите их, кто представитель исполкома Единой России. И удивляйтесь, почему никто же этого не знает. Да потому что никто этого не знает. Вот в чем проблема.
Народ аполитичен. Не весь вообще.
Это в каждой стране.
В массе,
это в каждой стране так. В массе, да. И не надо этому удивляться и каждый раз заламывать руки. Так будет всегда.
Есть что добавить?
Я только присоединюсь. И ведь по этому поводу есть много исследований. Есть даже статистика. Вообще принято считать, что порядка 10% активных пассионарных людей переворачивают страну. Случается, кстати, даже во времена революционных кризисов и революций. Они, конечно, случаются всегда в столицах, поддерживаются затем в крупных городах. Остальное общество, оно пассивно. Но при всем при том, я думаю, что ситуация даже по делу Навального, она в целом все-таки... оставляет политическую ситуацию в России так или иначе стабильной. Вот насколько это будет дальше продолжаться,
вот сейчас мы не знаю. У нас осталось 4 минуты. Вот это значит, каждому по минуте, уж извините, больше предоставить не могу. Что будет дальше во всей этой истории? Что будет дальше с Навальным? В качестве эпиграфа процитирую Михаила Веллера. «Посадить Навального плохо и на свободе оставлять нехорошо». Ну, то есть вот эта логика власти, какой она может быть? Патовая ситуация. Или ты сам пилишь сук под собой, или он, ну, в смысле Навальный, под тобой этот сук пилит. Вся страна уже в опилках. Что делать? Безвыходная ситуация?
Значит, Федор. Я как самый оптимистичный радист человек, я хочу сказать, что, конечно, так как я близко знаю немножко и немножко Навального, его команды, хочу сказать, его очень сильно недооценивают. И пока он был на очень небольшом уровне возможностей и на очень небольшом массиве людей работал, эти возможности не раскрывались. Сейчас он уходит на большую аудиторию, общемосковскую, всероссийскую, и я думаю, что по сравнению с ним успех Ельцина покажется просто ерундой. Его ждет невероятно. Уверяю вас.
Это мнение Федора Крашенинникова.
Вы увидите, потом вернемся через год, и я...
Алексей.
Я бы, на самом деле, к вопросу, предыдущему вопросу насчет активной части населения, ну так вот, есть активная часть населения, вот значит, наша миссия донести раскачать вот это ядро, не 10%, хотя бы 2%, чтобы на площадь нашего города, например, выходило 30 тысяч человек по каким-то резонансным поводам. То есть тогда гражданское общество сможет решать какие-то вопросы и делать это более эффективно. Когда на митинг выходит 1000 человек, ну, конечно, митинги ничего не решают.
Татьяна Георгиевна, пожалуйста.
Вообще я очень большой сторонник инакомыслия, поэтому, может быть, я скажу вещь, которую не принято говорить по «Эху Москвы», но я за Навального президента России не буду голосовать. Ну, правда, там, смотря какой нам выбор еще предстоит. Я бы не хотела...
То есть, если будет такой,
да,
выбор,
я его признаю как очень серьезного человека, который занимается тем, чем он занимается, и в антикоррупции силен, и в гражданском обществе. Но если Навальный и станет очень сильным, сильно узнаваемым великим политиком, то его сделали таковым силовики.
Сергей, что дальше?
Отличие от Федора, я пессимист. И все-таки вот эта инертность, она дает о себе знать. С одной стороны, инертность людей. С другой стороны, не надо все-таки преуменьшать силу и мощь государства. Но при всем, как бы, при всей рыхлости, разнорукости, тем не менее, это достаточно серьезная машина. Я не удивлюсь, если будет окончательно вынесен срок по поводу Навального. Я не удивлюсь, если будет третье дело Ходорковского. Репрессивная машина работает. Но я хочу заметить, что государство ведет себя с народом так, как народ позволяет себя вести государству по отношению к себе. И вот эта резина пока, и здесь я пессимист, она вот тянется, 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 тянется. И пока конца и края этому нет. Машинка становится все более репрессивной.
Крайние точки зрения, скажем так, от оптимистичной до пессимистичной, мы услышали только что. Что касается продолжения вот этой всей истории, понятно, что продолжение следует, да? Я хочу поблагодарить всех гостей нашей студии. Спасибо за беседу. Будем следить за делом Навального, безусловно, и дальше, ну и за выборами. И у нас здесь тут тоже много чего интересного происходит. И там у них в Москве. Ну и напомню, что в гостях у нас были Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области, политологи Федор Крашенинников и Сергей Мошкин, и предприниматель, активист Екатеринбургской Росъямы Алексей Беззуб. Всем большое спасибо, удачи, успехов.